Со двора поднимался гнилой запах мыла, жира, воздух был горячий, неподвижен. Мальчишка вдруг, точно его обожгло, запел пронзительным голосом. — Что ты, суженец, невесел, беззаботный, сорванет, что ты голу? Из окна кухни высунулась красная рука и, выплеснув на певца ковш воды, исчезла. Мальчишка взвизгнул, запрыгал по двору. Этот жандарм в сущности боится. И потому, размышляя, Самгин любовался, как ловко рыжий мальчишка увертывался от горничной, бегавшей за ним с мокрой тряпкой в руке. Когда ей удалось загнать его в угол двора, он упал под ноги ей, пробежал на четвереньках некоторое расстояние, высоко подпрыгнул от земли и выбежал на улицу. А в ворота с улицы вошел дворник Захар, похожий на Николая Угодника, и сказал: — Ты, Маш, постарше с кем играла, повзрослее. — Еще поиграю, — откликнулась горничная. В часы тяжелых настроений Клим Самгин всегда торопился успокоить себя, чувствуя, что такие настроения колеблют и расшатывают его веру в свою оригинальность. В этот день его желание вернуться к себе самому было особенно напряженно, ибо он вот уже несколько дней видел себя рекрутом, который неизбежно должен отбывать воинскую повинность. Но он незаметно для себя почти привык к мыслям о революции, как привыкают к затяжным дождям осени или к местным говорам. Он уже не вспоминал возмущенный окрик горбатенькой девочки: «Да что вы озорничаете!» Но хорошо помнил скептические слова: «Да был ли мальчик-то? Может, мальчик-то и не было?» Клим был уверен, что он уже не один раз убеждался: не было мальчика. И это внушало ему надежду, что все враждебное ему захлебнется словами, утонет в них, как Борис Воравка в реке. А поток жизни неуклонно потечет в старом, глубоко прорытом русле. За три недели, одиноко прожитых им в квартире Варвары, он убедился, что Любаша играет роль более значительную, чем он ей приписывал. Приходила нарядная дама под вуалью с кружевным зонтиком в руках. Она очень расстроилась и, кажется, даже испугалась, узнав, что Сомова арестована. Ковыряя зонтиком пол, она нервно сказала: «Но я приезжая, и мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из ее близких друзей». «Близких», — она подчеркнула. Это понудило Клима дать ей адрес Алексея Гогина. Потом явился угрюмый, плохо одетый человек, видимо, сельский учитель. Этот рассердился: — Арестовано? Ну вот. Вы не знаете, как мне найти Марью Ивановну? Клим не знал. Тогда человек ушел, пробормотав: — Как же это у вас? Приходил юный студентик, весь новенький, тоже, видимо, только что приехавший из провинции. Скромная, некрасивая барышня привезла пачку книг и кусок деревенского полотна. Было еще человека три. И после всех этих визитов Самгин подумал, что революция, которую делает Любаша, едва ли может быть особенно страшна. О том же говорило и одновременное возникновение двух социал-демократических партий. На 23-й день он был вызван в жандармское управление. И там встречен полковником, парадно одетым в мундир, украшенный орденами. «Так как же, а?» — торопливо пробормотал полковник, но, видимо, сообразив, что вопрос этот слишком часто срывается с его языка, откашлялся и быстро, суховато заговорил. «Вот-с, извольте расписаться в получении ваших бумаг. Внимательно прочитав их, я укрепился в своей мысли. Не передумали?» — Нет, — сказал Самгин очень твердо. — Весьма сожалею, — сказал полковник, взглянув на часы. — Почему бы вам не заняться журналистикой? У вас есть слог, есть прекрасные мысли, например, об эмоциональности студенческого движения. Очень верно. — Считаю себя недостаточно подготовленным для этого, — ответил Самгин, незаметно всматриваясь в распустившееся и оплывшее лицо жандарма. Как в ночь обыска, лицо было усталое, глаза смотрели мимо Самгина, да и весь полковник как-то обмяк, точно придавлен был тяжестью парадного мундира. — Тоже вот и о няньках написали вы, любопытнейшая мысль. Вот бы и развить ее в статейку. — Жертвенное служение, — думал Клим с оттенком торжества. Ему захотелось сказать: «Вы не очень-то беспокойтесь, революцию делает Любаша Сомова». Он даже не мог скрыть улыбку, представив, какой эффект могла бы вызвать его шутка. А полковник, вытирая лысину и как бы поймав его мысль, задумчиво спросил: «А скажите, Любовь Антоновна Сомова давно занимается спиритизмом и вообще этим?» Он пошевелил пальцами перед своим лбом. Она еще в детстве обнаруживала уклон в сторону чудесного. Нарочито небрежно ответил Самгин. Полковник взглянул на него и отрицательно потряс головою. — Не похоже, — сказал он. И бесцеремонно, ожившими глазами разглядывал Клима, повторил с ударением на первом слове. — Совсем не похоже. Самгин пожал плечами и спросил: — Вы, полковник, не можете мне сообщить причину ареста? Тот подтянулся, переступил с ноги на ногу, позвенев шпорами, и, зорко глядя в лицо Клима, сказал с галантной улыбочкой: — Не должен бы. Но в качестве компенсации за приятное знакомство. В общем, это длинная история, автором которой отчасти является брат ваш, а отчасти провинциальное начальство. Вам, вероятно, известно, что брат ваш был заподозрен в попытке бегства с места ссылки. Кончив ссылку, он выхлопотал разрешение местной власти сопровождать какую-то научную экспедицию, для чего ему был выдан соответствующий документ. Но раньше этого ему было выдано проходное свидетельство в Псков. И вот этим свидетельством воспользовалось другое лицо. Сделав паузу, полковник щелкнул пальцами и вздохнул. Установлено, что брат ваш не мог участвовать в передаче документа. А тот бежал? Неосторожно спросил Самгин, вспомнив Долганова. Полковник присел на край стола и мягко спросил, хотя глаза его стали плоскими и посветлели: почему вы знаете, что бежал? Я спрашиваю. А может быть, знаете, а? Клим сухо сказал: если человек воспользовался чужим документом. Да-да, небрежно сказал полковник, глядя на ордена и поправляя их. Но не стоит спрашивать о таких делах. Что тут интересного? Он встал, протянул руку. Все-таки я не понял, сказал Самгин. Ах, да. Ну, вас приняли за этого, который воспользовался документом. Это он выдумал, — сообразил Самгин. — Его, разумеется, арестовали уже. — Врет, — подумал Клим. — Честь имею, — сказал полковник, вздыхая. — Кстати, я еду в командировку на несколько месяцев. Так в случае каких-либо недоразумений или вообще что-нибудь понадобится вам, меня замещает здесь ротмистр Роман Леонтович. Так что и к нему. С Богом-с. Самгин вышел на улицу с чувством иронического снисхождения к человеку, проигравшему игру, едва скрывая радость победителя. Этот дурак все-таки не потерял надежды видеть меня шпионом. Долганов, несомненно, удрал. Против меня у жандарма, наверное, ничего нет, кроме желания сделать из меня шпиона. Он чувствовал себя окрепшим. Все, испытанное им за последний месяц, утвердило его отношение к жизни, к людям. О себе сгоряча подумал, что он действительно независимый человек, и в сущности ничто не мешает ему выбрать любой из двух путей, открытых перед ним. Само собой разумеется, что он не пойдет на службу жандармов, но если б издавался хороший, независимый от кружков и партий орган, он, может быть, стал бы писать в нем. Можно бы неплохо написать о духовном родстве Константина Леонтьева с Михаилом Бакуниным. Жизнь очень похожа на Варвару. Некрасивую, пестро одетую и неумную. Наряжаясь в яркие слова, в стихи, она, в сущности, хочет только сильного человека, который приласкал бы и оплодотворил ее. Он вспомнил, с какой смешной гордостью рассказывала Варвара про обыск у нее, Лидии и Алине, вспомнил припев дяди Миши. «Я с ним сидел в тюрьме, он со мной сидел в тюрьме». Все люди более или менее глупы, хвостуны, и каждый стремится хоть чем-нибудь подчеркнуть себя. И даже нескрушимая Анфимьевна хвастается тем, что она никогда не хворала. Но если у нее болят зубы, то уж так, что всякий другой человек на ее месте от такой боли разбил бы себе голову об стену, а она терпит. Да, хвастаются и силою зубной боли, хвастаются несчастьями, Лютов своим уродливым и неудачным романом, Иноков нежеланием работать. Воровка — умением хватать, строить, богатеть. Писатель Катин явно гордился тем, что живет под надзором полиции. И все так. Кутузов, который мог бы гордиться голосом, подчеркивает себя тем, что не ценит свой дар певца. Через несколько дней он был дома. Ужинал с матерью и воровкой, который, наполнив своим жиром и мясом глубокое кресло, говорил, чавкая и задыхаясь, — Так тебя, брат, опять жандармы прижимали? Эх ты! А, впрочем, черт тебя знает, может быть, нужна и революция. Потому что действительно необходимо представительное правление, то есть 3-4 сотни деловых людей, которые драли бы уши губернаторам и прочим администраторам, в сущности арестантам, с треском закончил он, и лицо его вспухло, налилось кровью. Дурацкой этой стране все нужно. Ласки и встряски, страхи и ужасы, землетрясения нужны ей, дьявольщина. Вот именно, встряхнуть. Размесить это кислое тесто, заставить всех работать по-римски, по-египетски, с бичами, вот как. Дорог нет, передвигаться нельзя, понимаешь? Я вот лес купил, замечательный лес. Даром купил, за 7 копеек. Хотел бумажную фабрику строить, лесопилку, спирт гнать хотел, надули, мерзавцы. Прежде чем строить, нужен канал по болотам. На 17 верст ты можешь это понять, а? Я, братец ты мой, стал ругаться, как солдат. Ужасно, — сказала Вера Петровна, закрыв обесцвеченные глаза и качая головой. Если б вы, мадам, что-нибудь делали, вы бы тоже ругались, — огрызнулся Воровка. Но ведь не то ужасно, что вы ругаетесь. Все не то, все... Воровка вытащил бороду из-под салфетки, положил ее на ладонь, полюбовался ею и снова начал есть, не прерывая своих жалоб. Самгин отметил, что раньше Воровка ел жадно, однако спокойно, с уверенностью, что он успеет съесть сколько захочет. А теперь он, видимо, потерял эту уверенность, неприятно торопится, беспорядочно хватает с тарелок все, что попало под руку, ест неряшливо. Он сильно разбух. Щеки оплыли, под глазами вздулись мешки, но глаза стали еще острее, злей. А борода выцвела, в ней явился свинцовый блеск. — У меня жандармы тоже прищучили одного служащего. Знаешь, молодчину, американец, марксист, вообще, коловорот, фа. Но я с Радеевым так настроил прокурора и губернатора, что болван-полковник Попов отсюда вылетел. На его место присылают из Петербурга или из Москвы какого-то Васильева. Тоже должно быть осел, умного человека в такой чертов угол не пошлют. Ты, брат, взгляни, какой домишко изобрел я прокурору. Он выходит в отставку и промышленным делом заняться намерен. Эдакий, знаешь, стиль фен-де-сьекль, конец века, декаданс и вообще пирог с вареньем. Ужасно! — негромко повторила Вера Петровна, сморщив лиловое лицо. — Это для кокотки. — А мне что? — скинулся Воровка. — Вкус хозяина. Он мне картинку в немецком журнале показал, спросил, можете отк? — А, пожалуйста. Я как вам угодно могу. Я для вас могу построить собачью конуру, свинарник, конюшню.
Этого ты ему не мог сказать, — заметила Вера Петровна.
— Не хотел, а не мог. Я, матушка, все могу сказать.
Воровка, упираясь руками в ручки кресла, тяжело поднял себя и на подгибающихся ногах пошел отдохнуть.
— Через полчаса надо ехать в клуб ругаться, — сообщил он Климу.
Мать, медленно поворачивая шею, смотрела вслед ему, как смотрит на извозчика, который, проехав мимо, едва не задел воза.
«Ужасно много работает. Это у него душевная болезнь», — сказала она, скрушенно вздохнув. «Он оставит Лидии очень большое состояние. Пойдем, посидим у меня».
В ее комнате стоял тяжелый запах пудры, духов, и от обилия мебели было тесно, как в лавочке. Она села на кушетку, приняв позу Юлии Рекамье с портрета Давида, и спросила об отце. Но, узнав, что Клим застал его уже без языка, тотчас же осведомилась, произнося слова в нос: «Эта женщина показала тебе завещание, нет? Ты все-таки наивен». И, вздохнув, сказала: «Любовницы всегда очень жадны». А Дмитрия она спросила: «Что ж, он здоров?» На севере люди вообще здоровее, чем на юге, как говорят. Пожалуйста, дай мне папиросы и спички. Закуривая, она делала необычные для нее жесты. И было в них что-то надуманное, показное, какая-то смешная важность. Этим она заставила Клима вспомнить комическую и жалкую фигуру богатой, но обнищавшей женщины в одном из романов Диккенса. Чтобы забыть это сходство, он спросил о спивак.
Ах, боже мой! Елизавета ведет себя ужасно бестактно. Она ничуть не считается с тем, что у меня в школе учатся девицы хороших семейств,
— заговорила мать тоном человека, у которого начинают болеть зубы.
Повезла мужа на дачу, взяла с собой Инокова. Она его почему-то считает талантливым, чего-то ждет от него, и вообще бог знает что. И это после того, как он устроил побоище, который, может быть, кончится для него тюрьмой. Тут какой-то странный романтизм, чего я совершенно не понимаю при ее удивительно спокойном характере и при ее холодной энергии. Но все-таки я ее люблю. Она человек хорошей крови. Ах, Клим, кровь — это много значит.
Помолчав и тяжко вздохнув, она спросила: «Ты не знаешь, это правда, что Алина поступила в оперетку, что она вообще стала доступной женщиной, да?»
«Это ужасно. Подумай, кто бы мог ожидать этого от нее?»
«Вероятно, все мужчины, которым она нравилась», — мудро ответил Клим.
«Это остроумно», — нашла мать, но не улыбнулась.
4 дней было достаточно для того, чтобы Самгин почувствовал себя между матерью и воровкой в невыносимом положении человека, которому двое людей навязчиво показывают, как им тяжело жить. Воровка, озлобленно ругая купцов, чиновников, рабочих, со вкусом выговаривал неприличные слова, как будто забывая о присутствии Веры Петровны. Она всячески показывала, что воровка ужасно удивляет ее, совершенно непонятен ей. Она относилась к нему, как бабушка к настоящему старику, деду Акиму. Вечерами Самгин гулял по улицам города, выбирая наиболее тихие, чтобы не встретить знакомых. Зайти в наш край ему не хотелось. Воровка сказала газете:
«Газета, чепуха, газета, там какие-то попы проповеди печатают, а редактор благочинный. Нет, брат, Россия до серьезной деловой прессы не дожила».
Клим смотрел на каменные дома, построенные воровкой за 25 лет. Таких домов было 2-3. В старом деревянном городе они выступали резко, как заплата на изношенном кафтане, и казалось, что они только уродуют своеобразно красивый городок, обиталище чистенького и влюбленного в прошлое историка Козлова. Самгин думал, что вот таких городов больше полусотни, вокруг каждого из них по 10 маленьких уездных.
и по нескольку сотен безграмотных сел, деревень, спрятано в болотах и лесах. В общем, это Россия. И как-то странно допустить, что такой России необходимы жандармские полковники. Любаша, Долганов, Маракуев. Люди, которых, кажется, не так волнует жизнь народа, как шум, поднятый марксистами, отрицающими само понятие народ. Еще менее уместно в России Кутузов. И люди, издавшие манифест, рабочие знамя, и уж совсем не нужны, как бородавки на лице, полуумные дьякона, лютовы, инковы. За городом работали сотни три землекопов, срезая гору, расковыривая лопатами зеленоватые и красные мергеля. Расчищали съезд к реке и место для вокзала. Согнувшись с горбата, ходили люди в рубахах без поясов, с расстегнутыми воротами, обвязав кудлатые головы мочалом. Точно избитые собаки визжали и скулили колеса тачек. Трудовой шум и жирный запах сырой глины стоял в потном воздухе. Группа рабочих тащила волоком по земле что-то железное, уродливое. Один из них ревел: «Идет! Идет! Дау!» Другая группа била скопра сваю. Резкий голос надсадно и озлобленно запевал: «Ой, ребята, бери дружно, хозяину деньги нужно, ой, дубинушка, охнем!» Устало подхватывал хор. Чугунная баба грузно падала на сваю, земля под ногами Клима вздрагивала и гудела. С детства слышал Клим эту песню, и была она знакома, как унылый великопостный звон, как панихидное пение на кладбище над могилами. Тихое уныние овладевало им, но было в этом унынии нечто утешительное. Думалось, что сотни людей, ковырявших землю короткими, должно быть, неудобными лопатами, и усталые песни их, и грязноватые облака, развешанные на проводах телеграфа за рекою, все это дано надолго, может быть, навсегда. И во всем этом скрыто какая-то несокрушимость, обреченность. И не одну сотню раз Клим Самгин видел, как вдали, за зубчатой стеной елового леса, краснеет солнце, тоже как будто усталое. Видел облака, спрессованные в такую непроницаемо плотную массу цвета кровельного железа, что можно было подумать, за ней уж ничего нет, кроме черного холода вселенской тьмы, о котором с таким ужасом говорила Серафима Нехаева. В последний вечер перед отъездом в Москву Самгин сидел в монастырской роще над рекою, прислушиваясь, как музыкально колокола церквей благовестят ко всенощной. Сидел, рисуя будущее свое. Кончит университет, женится на простой здоровой девушке, которая не мешала бы жить, а жить надобно в провинции. В тихом городке, не в этом, где слишком много воспоминаний, но в таком же вот, где подлинная и грустная правда человеческой жизни не прикрыта шумом нарядных речей и выдумок, и где честолюбие людское понятней и проще. Жизнь вовсе не ошалелая тройка Гоголя, а старая лошадь-тяжеловоз. Покачивая головою, она медленно плетется по избитой дороге к неизвестному, и прав тот, кто сказал, что все разумно, все. Кроме тех людей, которые считают себя мудрецами и Архимедами. Впереди его и несколько ниже в кустах орешника появились две женщины. Одна старая, сутулая, темная, как земля после дождя. Другая лет 40, толстуха, с большим румяным лицом. Они сели на траву под кусты. Молодая достала из кармана полбутылки водки, яйцо и огурец, отпила немного из горлышка, передала старухе бутылку, огурец, и, очищая яйцо, заговорила певучи, как рассказывают сказки. Ну и вот, муженек ей не удался, хвор, да и добытчик плохой. — Деть-то не от неволи? — угрюмо спросила старуха. — А, конечно, от неволи, — сказала молодая, видимо, не потому, что хотела пошутить, а потому что плохо слышала.
Вот она детей ради стала ездить в Нижний на ярмарку, прирабатывать. Женщина она видная, телесная, характер веселого.
Чего уж веселее, — проворчала старуха, высасывая беззубым ртом мякоть огурца, и выпила еще.
4 года ездила, заработала, крышу на дому перекрыла, 2 коров завела, ребята дело было. А на 5-й заразил ее какой-то глубок дурной болезнью. От судьбы, матушка, не вернешься, — назидательно сказала старуха, разглядывая лодочку огурца.
— Чего? — От судьбы, говорю, в подпечек не спрячешься.
— Видно, нет, — соглашалась молодая. И начала она пить, пьет и плачет, аль песни поет. «Одну корову продала, и другую продаст», — уверенно сказала старуха.
Самгин встал и пошел прочь, думая, что вот рядом с верой в Бога все еще не изжита языческая вера в судьбу.
Писатель вроде Катина или Никодима Ивановича сделал бы из этого анекдота жалобный рассказ, — думал он, шагая по окраине города мимо маленьких, придавленных к земле домиков, неизвестно чем и зачем живущие бедноты.
— Вы как сюда попали? — остановил его радостный и удивленный возглас. Со скамьи у ворот вскочил Дунаев, схватил его руку и до боли сильно встряхнул ее.
— Я здешний, — не очень любезно ответил Самгин.
— Вот как! Я тоже! Это дворец тетки моей! Ну-ка, присядьте!
Дунаев подтянул его к пристройке в 2 окна с крышей на 1 скат. Обмазанная глиной пристройка опиралась на бревенчатую стену недостроенного, без рам, в окнах дома с обгоревшим фасадом. Сбросив со скамьи на землю какие-то планки, проволоку, клещи, Дунаев усадил Клима, заглянул в очки его и быстро, с неизменной своей улыбочкой, начал выспрашивать.
Дошел до нас слушок, посидели несколько. Под надзор суда, меня под надзор.
Самгин взглянул направо, налево. Людей нигде не было, ходили 3 курицы. Сидела на траве шершавая собака, внимательно разглядывая что-то под носом у себя.
Верно, что манифест марксисты выпустили. У вас нет, а достать не можете? Эх, жаль.
— Что вы делаете? — спросил Самгин, торопясь окончить свидание.
— Мышеловки. Пустяковое дело, но 7 гривен даже целковый можно заработать.
— Надолго сюда? —
Завтра уезжаю.
— Ну,